февраля. В 1968 году, 25 лет назад, Джимми Хендрикс получил почетный диплом об окончании средней школы в родном городе Сиэтл, штат Вашингтон. Почетным этот диплом был потому, что на самом деле Джимми школы не окончил, ибо бросил ее в 14-летнем возрасте. 12 февраля 1975 года в Чикаго родился Рэймонд Харрис. Ну, известно, кто он, это пианист из группы The Doors. А 12 февраля 50-го года в Англии родился Стив Хакетт, гитарист из группы Genesis, из которой он ушел в 77-м году. Из последних новостей New Musical Express сообщает, что известный нигерийский музыкант, саксофонист, певец Фела Кути был арестован на прошлой неделе. Его обвиняют в государственной измене и убийстве, и ему грозит смертная казнь. Арестовали его в столице Нигерии Лагосе после того, как один из рабочих его гастрольной труппы был убит. Еще в 80-е годы Фела Кути провел несколько лет в тюрьме за незаконный вывоз валюты из страны. Однако сам он постоянно утверждал, что обвинение это сфабрикованное, и что на самом деле его преследуют за инакомыслие и критику нигерийского руководства и армейских генералов. Если в Нигерии из известного музыканта молюют черта, то в Норвегии такого музыкального черта или даже целого дьявола недавно изловили. Это некто по имени граф Гришнахт, певец и руководитель норвежской металлической группы «Бурзум», группы откровенно сатанинского направления. Графа Гришнахта арестовали на прошлой неделе за поджог нескольких церквей. Старые норвежские церкви почти все сплошь деревянные. Вот 8 таких храмов граф Гришнахт испалил в 3 городах – Осло, Стамангере и Бергене. Если все это действительно правда, то упекут нашего сатаниста в тюрьму лет на 20. Из Америки сообщают, наверное, как обычно, что-нибудь про деньги. Точно. Каталог Джимми Хендрикса продается желающим за 30 миллионов долларов. Приобретший его получит в свое владение все работы Хендрикса, включая записи, издательские права на музыку и право на лицензирование пластинок. Муз-печать сообщает, что в марте в свет выходит новый альбом группы Depeche Mode. Это 10-я по счету их долгоиграющая пластинка. Называется она «Songs of the Faith and Devotion» – «Песни веры и поклонения». Записана в Лондоне, Гамбурге и Мадриде. Не помню, сообщал или нет, на всякий случай повторю, в конце марта Iron Maiden выпускает 2 концертных альбома, первый из которых был записан во время гастролей группы в прошлом 92-м году. На этом рок-хронику закончим и вернемся к нашему рассказу о группе KISS. «Роль ночного мира». Запись 77-го года, группа KISS. Начну с легкого философствования и сентенции, с которой, может быть, не все и согласятся. А именно, из ничего, ничего и получается. Всякому маломальски значительному явлению в искусстве или литературе нужна питательная среда. Концентрация людей с идеями и людей, которые жаждут перемены. Как правило, художник, литератор или даже рок-группа, ставшие известными, представляют собой лишь вершину скрытой пирамиды, в основание которой ложатся многие безымянные старатели. С точки зрения вот такой философии, Нью-Йорк весной 73-го года был местом интересным. Рок-н-ролльное подполье буквально булькало ядреным наваристым бульоном. По третьесортным манхэттенским клубам катилась волна новых, странноватых и даже пугающих команд. Нью-Йорк Доллс, нью-йоркские куклы, The Stilettos, тонкие каблуки, группа вскоре стала известной под именем Блонди, группа Sparks, Искры и многие-многие другие, чьи имена рок-история уже не удерживает. Но в общем и целом это была среда, которая косвенно вдохновила и оформила потом английский панк. Это была среда, из которой родились и наши сегодняшние герои группы KISS. KISS были поначалу классическим примером самодеятельности. В том смысле, что они все делали сами. Сами придумывали свой товарный знак, название группы с двумя зигзагообразными СС. Сами смоделировали свои костюмы, выстроили концерт, сами рисовали и заказывали афиши, сами же расклеивали их по городу, сами заключали договора о найме залов и сами же доставали на это деньги взаймы. К лету 73-го удалось наскрести достаточно на записи, и вот 17 июня 73-го года Kiss отправились в Нью-Йорке в студию Electric Ladyland с продюсером Эдди Крамером. Эдди Крамер, кого интересуют мелкие подробности истории, в свое время записывал Джимми Хендрикса, Лед Зеппелин, Эмерсон, Лейк и Палмера. Последние даже посвятили ему песню под названием «Are You Ready, Eddie?» на своей пластинке «Tarkus». Но в те годы он был рядовым звукотехником, и к продюсерскому пульту его еще не подпускали. Так вот, записанные с Крамером 5 первых песен и стали, так сказать, первой разменной купюрой кисовцев, которую они потом рассылали по пластиночным фирмам. Был у них на примете и заветный менеджер, которого они настойчиво одолевали приглашениями на свой концерт в течение нескольких месяцев. Звали его Билл Аукоин. «Ребята проявили такую настойчивость, — сказал он позже в интервью, — что меня просто любопытство одолело, и я пошел посмотреть, что же они из себя представляют». «Love» вызывая «Доктора Любовь» запись 77 года. Группа «Kiss». Итак, Билл Аукоин. С одной стороны, был оптимистом и мечтателем, но с другой — человеком сугубо деловым. Взяв с собой ленту с 5 записанными песнями группы, он размышлял почти целый месяц. И только затем связался, назначил встречу, и на этой встрече предложил «Kiss» свой деловой ультиматум. «Если через 2 недели, — сказал он, — я ничего не смогу для вас организовать, отношения наши будут расторгнуты. Но если я сделаю вам контракт, то стану менеджером, возьму на себя все финансы, а вам положу зарплату каждому $80 в неделю. Согласились. И действительно, дней через 10 все четверо участников КИС уже сидели у директора пластиночной фирмы «Касабланка». «Касабланка» была совсем новой компанией, которую организовал некий Нил Богарт, уже до того успешно работавший в пластиночной промышленности, где у него было много знакомых и друзей. У этих знакомых и друзей, кстати, он и назанимал денег для открытия своего предприятия. Участники КИС подписывали контракт одновременно с «Касабланкой» и менеджерской фирмой Билла Аукойна, получая при этом аванс в $15,000. Сегодня эта сумма значительна лишь по российским понятиям, но в 1973 году по покупательной способности она представляла собой сумму в 5 раз больше и была приличной для Америки тоже. Но не аванс был главной статьей расхода новых деловых партнеров. Я вообще как-то слышал изречение «акулы шоу-бизнеса», было это лет 10 назад. «Без 100 000 фунтов, — сказал он, между прочим, — новую группу до публики не доведешь». Действительно, в течение первого же года менеджеру КИС и пластиночной фирме «Касабланка» пришлось вложить в своих подопечных $250 000. «Мы вкладывали в них все, что у нас было, — сказал потом Нил Богарт. Рекламная кампания, которую мы им организовали, была самая интересная и изобретательная в моей жизни. Мы думали только об одном, как бы денег хватило. В тот момент КИС и фирма «Касабланка» были тождественны. Мы ставили на ноги и фирму, и группу». Right. Полет на ракете, группа КИС, запись 77 года. К контракту, к этой деловой женитьбе КИС пришли не с пустыми руками. У них было, так сказать, самодельное приданое. Месяцы упрямой работы и поначалу безнадежных выступлений дали плоды. У группы была небольшая, но верная аудитория, а из устная молва повторяла их имя, ну хотя бы потому, что на сцене выглядели они очень уж странно и необычно. В течение первого года ребята шли в бой, как штрафной батальон, куда прикажут. Любой концерт был хорош, в любом месте, в любом качестве. КИС выступали на поддержке у ZZ Top, у Рори Галлахера, Blue Oyster Cult, даже у Black Sabbath. Однако редко кто приглашал их повторно, по очень простой причине. Ну, например, на концерте Рори Галлахера, это было в клубе Айора в Кливленде, КИС появились на сцене, одетые и загримированные под прокаженных. Поначалу публика негодовала, кидалась в них, чем попало. Но кончилось-то все полнейшим успехом, абсолютным триумфом, после которого главному артисту на сцене делать было уже нечего. Действительно, концерт КИС был зрелищем невероятным. Ударная установка, как по мановению волшебной палочки, вдруг взлетала на 2 метра в воздух. Вокалист изрыгал изо рта снопы пламени. А уж что касается костюмов и грима, то со времен Алиса Купера никто ничего подобного не видел. Ну вот на одном из концертов, это было в музыкальной академии, кажется, в Нью-Йорке, Джин Симмонс изверг изо рта обычные огненные клубы, от которых у него загорелись волосы. Публика смотрела с интересом, считая, что так и надо. Сам Симмонс продолжал играть, не замечая. Счастье, что из-за кулис выбежал их постановщик, который накинул ему на голову свой пиджак. С 1973 года КИС отправились в студию на запись своего первого альбома. А тем временем Билл Аукойн, менеджер, нанял бродвейского специалиста с тем, чтобы отшлифовать концерт своих подопечных. Были приглашены спецы по всяческим эффектам. Концерт планировали и пламя, туман, взрывы, и даже ракеты-гитары, изрыгавшие реактивное пламя. Гидравлическую установку для подъема вверх барабанов. Короче, задача была создать шоу, невиданное и неслыханное. И внешний вид кисовцев был тогда же пересмотрен. Если раньше они находились под влиянием Нью-Йорк Доллз и порой баловались даже дамскими шляпками, платочками и сапожками, то новый постановщик решил создать из них супергероев. Решил создать из них четырех персонажей еще несуществующего комикса. Любопытно, что именно такой комикс впоследствии появился. И даже стал очень популярным, ибо в Америке потребность в современной сказке высока. И комиксы тогда, а теперь еще вдобавок и компьютерные игры, вот эту самую потребность в сказке и выполняют. Но неважно, четыре этих героя были. Демон, любовник, Пол Стэнли, кот, Питер Крис и ас космоса, это был Эйс Фрехли. При таком разнообразии персонажей и одновременно их единстве, необходимости в одном человеке, скажем, в вокалисте, на котором концентрировалось бы внимание всей публики, такой необходимости не было. На концерте все четверо становились поистине равноправными участниками. То есть тут действовал принцип, невольно когда-то изобретенный еще Битлз. Тем временем первая студийная попытка группы в феврале 1974 года вышла в свет в виде их первого дебютного альбома под названием «Kiss». Музыкальная критика встретила пластинку полнейшим единодушным презрением. А к критикам в Америке приставать. Кроме тех, естественно, кто критических статей не читает никогда. И вот, пожалуй, на них, то есть на этих молодых ребят, не читающих критических статей, вся эта громкая, гордая и занозистая музыка и была направлена. На них и была рассчитана. Любопытно, что примерно треть песен с первой пластинки потом стали бессменными в концертной программе будущих знаменитостей. Однако тогда, в 1974-м, права первой пластинки в коммерческом смысле означал, что кисовцы не винилом сильны, и что нужно использовать то, в чем они преуспевают, а именно их концертную работу. Вот на этом мы пока наших героев и оставим до будущей недели. Я же прощусь с вами. Желаю вам всего самого-самого лучшего.